Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Александр Захария. Продолжим программу, в которой мы ежедневно изучаем и исследуем Священное Писание. Слушатели, мы ежедневно изучаем и исследуем Священное Писание, книгу, в которой записаны слова самого Господа Христа. Исследуйте Писание. О Ветхом Завете Господь говорил устами пророка Захария: «Обратитесь ко мне, говорит Господь, и я обращусь к вам». Слова пророка действительны и сегодня. Всем людям нужен Господь, нужен Спаситель, нужны прощения грехов. Да, Бог желает встретиться с вами лично, слушатель, поэтому так важно прийти к Нему и прислушаться к Его Слову. Что оно говорит? Вы знаете, слушатель, Слово Божье содержит в себе целебный нектар. И если мы примем Его слова, мы можем получить духовное и вечное исцеление. Так что, друзья, поспешите к Богу, откройте ваши души и прислушайтесь, что же Господь хочет сказать вам сегодня. Приглашаю вас к ежедневной радиопередаче «Библейские лекции». Господь дал вам эту возможность услышать Его Слово. Больших вам благословений и успехов в этом изучении и исследовании Библии. Но сперва, как всегда, дорогие друзья, краткий обзор почты, то есть ваших писем слушателей. Сегодня, друзья, у нас письмо из Московской области, из города Пущино. Пишет его Ольга. И вот что она рассказывает. Она говорит: «Здравствуйте, Александр. Да благословит вас Господь в вашем благородном каждодневном труде, открывающим нам всем радость общения с вами и со всеми верующими через Слово Божье. Я давно должна была написать вам, и сейчас очень прошу простить меня за то, что долго не писала. Когда мы получили от вас посылку, и муж мой взял в руки Библию и прочитал написанные вашей рукой слова из Псалма 118, чтобы Слово Божье всегда было светом для стези вашей, на его лице появилась такая светлая, добрая улыбка, какой я не помню за все эти годы разрухи и хаоса. Но никакие страдания каждодневной жизни не могут омрачить той великой радости, которая, наконец, пришла к нам после долгих лет замалчивания Библии. Библия была недоступна нам, как самая большая тайна. И вот, наконец, наступило время, когда святая книга Библия заняла самое почетное место в нашем доме. Да благословит вас Господь за этот драгоценный подарок. Две прекрасные книги, сопровождающие Библию, «Будь мудрым» и «Ученые рассказывают о вере», это замечательный подарок не только для нас, но и для наших коллег по работе, соседей, для тех, кто захочет открыть свое сердце истине. Когда жизнь, бывает, оборачивается для меня не самой лучшей стороной или наступает какое-то душевное смятение, я виню себя за что-то, чего-то не понимаю, я тогда включаю наш маленький магнитофон и слушаю ваш голос, ваши рассуждения о жизни, о вере, записанные для нас на кассетах. И приходит душевный покой, примирение с жизнью и ее вечными законами. За все время, что мы слушаем ваши лекции, изучая Библию, жизнь наша, конечно, изменилась. Стало легче и проще обращаться с людьми, наступил мир и покой в душе. Мы помним и молимся о людях, о которых вы написали в молитвенном вашем письме. Каждое слово вашего письма дорого для нас, потому что Украина – наша родина. Там живут наши родные и близкие, там люди, которых мы знаем, мой брат и брат моего мужа, семьями и так далее. Они страдают еще хуже, чем мы, но мне всегда кажется, что они ближе к вере, к Богу. Они быстрее и легче находят пути к Нему – потому что там не была так выкорчевана вера, как здесь. Вы говорили о одиночестве солдат в вашем письме. Особенно близки и понятны они нам. Там служил наш единственный сын Вячеслав далеко от дома на китайской границе 2 долгих года. Были унижения, нецензурная брань и так далее. Ребята голодали, но я знала из газет и радиопередач о положении в армии. Поехала туда, мне выделили на работе деньги даже для этой дальней поездки. Поговорила с майором, он посоветовал, если можем, присылать консервы. И мы высылали посылки. Тогда еще разруха только начиналась, это был 1988 год. И мы еще могли покупать на нашу зарплату мясные консервы и посылать почти каждую неделю посылки. Всю свою зарплату я потратила на это. Но зато наши 4 солдат, наш сын и его товарищи, не погибли от голода, а все же кое-как питались вместе. Никто из них в госпиталь не попал. Там, в армии, наш сын нашел путь к Богу, попросил, и ему прислали первое в его жизни Слово Божье, Новый Завет с Аляски. Несмотря на все трудности нашей жизни, а может быть и благодаря им, к нам пришло самое главное – Слово Божье. К нам пришла радость общения через библейские лекции. Может ли быть что-либо дороже этого в жизни? Дорогой Александр, я благодарю вас за все, что вы делаете, с глубоким уважением и благодарностью, Ольга. Так пишет, друзья, Ольга из города Пущино. Уважаемая Ольга, рад вашему письму и очень рад, что Библия и книги вы получили благополучно. Надеюсь, что Библия и в самом деле будет всегда вашим светом на жизненном пути, потому что именно она таковой и является. Вы пишете, что, несмотря на все трудности нашей жизни, а может быть и благодаря им, к нам пришло самое главное – это Слово Божье. Да, дорогие слушатели, так бывает очень часто в жизни, что через большие жизненные переживания мы приближаемся к Богу. Мы начинаем поиск духовный, мы начинаем думать о том, куда мы зашли. Мы начинаем думать, кто же я таков и так далее. Мы начинаем осмысливать наш путь. Да, очень часто бывает, что именно большие жизненные переживания приближают нас к Богу. И вот именно тогда Бог приближается к нам, потому что так и написано: «Приблизьтесь к Нему, и Он приблизится к вам». Господь Бог любит вас, друзья радиослушатели, и Он слышит ваши молитвы, если вы от всего сердца призываете Его. Вы увидите, что вся ваша жизнь полностью перевернется, так сказать. Произойдет революция внутри, полная духовная революция. Друзья радиослушатели, ищите Его сегодня. Ищите, пока можно найти Его. Дорогие слушатели, вы только что прослушали мой ответ и комментарии на письмо из города Пущино, на письмо Ольги. А теперь я перехожу к нашей ежедневной библейской лекции. Итак, уважаемые слушатели, продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Как приятно было с вами встретиться, друзья, в начале этой программы в нашем отделе «Обзор почты». Замечательные письма, слушатели. Спасибо вам, благодарим вас за все ваши письма, которые непременно приносят большущее благословение для многих друзей, для многих слушателей, которые, может быть, первый раз сегодня присоединились к нам. Друзья, ваши письма делают замечательное дело. Продолжайте ваш труд, совместный труд через эти радиопередачи. Сегодня мы продолжим наше изучение Священного Писания из книги пророка Даниила. Я надеюсь, что вы уже открыли ваши Библии именно на 2 главе. Сегодня мы приступаем к 27 стиху второй главы книги пророка Даниила. В прошлый раз мы расстались с вами в тот момент, когда во дворце вавилонского царя Навуходоносора сложилась очень напряженная обстановка. Помните? Даниил готовился предстать перед царем и объяснить его сон. Он только что воздал благодарность Богу за полученный ответ на его молитву. Помните, он просил своих друзей, чтобы молились, и он ночью получил откровение от Бога. Это откровение был точно тот же самый сон, который приснился и Навуходоносору. И вот теперь Даниил предстал перед царя. И здесь мы читаем в 24 стихе: «После этого Даниил вошел к Ариоху, которому царь повелел умертвить мудрецов вавилонских, пришел и сказал ему: „Не убивай мудрецов вавилонских, введи меня к царю, и я открою значение сна“». Друзья, Даниил хочет остановить бессмысленное кровопролитие. И, очевидно, сам Ариох не спешит выполнить полученное им царское задание – убить всех мудрецов Вавилона. Он, видимо, как бы немножко приостановился в этом, обдумывая, что же дальше делать, ведь Даниил – это знаменитый человек в государстве. Его друзья тоже знаменитые и важные люди, можно сказать, в кабинете министров этого великого царя. И вот он приостанавливается. Даниил хочет остановить, конечно, это бессмысленное кровопролитие. И мы читаем в 25 стихе: «И тогда Ариох немедленно привел Даниила к царю и сказал ему: „Я нашел из пленных сынов Иудеи человека, который может открыть царю значение сна“». Ариох, как вы видите, поспешно вводит Даниила к царю. И вводит его, конечно, с доброй, очень доброй вестью, что царь получит объяснение своего сна. В 26 стихе мы читаем: «Царь сказал Даниилу, который назван был Валтасаром: „Можешь ли ты сказать мне сон, который я видел, и значение его“?» Как вы видите, друзья, царь настроен довольно скептически. Все мудрецы его царства не смогли ответить на этот вопрос. А тут вдруг приходит этот юноша Даниил и заверяет царя, что он знает ответ. Может быть, это лишь попытка со стороны Даниила отсрочить время казни мудрецов. Однако Даниил действительно имеет ответ на вопрос царя. Мы читаем дальше, здесь написано: «Даниил отвечал царю и сказал: „Тайны, о которой царь спрашивает, не могут открыть царю ни мудрецы, ни обаятели, ни тайноведцы, ни гадатели. Но есть на небесах Бог, открывающий тайны, и Он открыл царю Навуходоносору, что будет в последние дни. Сон твой и видение головы твоей на ложе твоем были такие“». И мы читали здесь 27-28 стихи. Даниил устанавливает различие между мудростью Вавилона и мудростью Бога. Он хочет, чтобы царь ясно понял, что это видение от Бога живого. Апостол Павел писал об этом и говорил: «Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие?» Так читаем в первом послании Коринфянам, в первой главе, 20 стих. Вы знаете, иногда люди этого мира, они думают, что они очень мудрые, но в самом деле их мудрость – это безумие, друзья. Даниил получает здесь редкую возможность, слушатели, свидетельствовать перед языческим царем о живом и истинном Боге. Он говорит: «Но есть на небесах Бог, открывающий тайны, и он открыл царю Навуходоносору, что будет в последние дни. Это, друзья, это очень важное заявление, потому что в нем вырисовывается назначение книги Даниила – откровение о конце эры язычников. Это время язычников будет продолжаться и после того, как Христос заберет с земли свою церковь. Оно будет продолжаться через все дни великой скорби, когда Бог снова выведет на сцену народ Израиля. В 29 стихе мы читаем: «Ты, царь, на ложе своем думал о том, что будет после сего, и открывающие тайны показал мне то, что будет». Навуходоносора по ночам, как я уже говорил в прошлой лекции, видимо, тревожили мысли. Мысли о судьбе его огромной империи, основателем которой он стал. В 30 стихе мы читаем: «А мне тайна сия открыта не потому, что я был мудрее всех живущих, но для того, чтобы открыто было царю разумение, и чтобы ты узнал помышления сердца своего». Друзья, как вы видите, Даниил снова и снова делает ударение на то, что это откровение от Бога. Даниил ясно дает понять царю, что открытие тайны царя вовсе не его собственная заслуга, как многие люди думали, но это все от Бога. Мне в самом деле, друзья, нравится очень Даниил. Бог открыл ему эту тайну, чтобы спасти жизнь мудрецов Вавилона, а также для того, чтобы удовлетворить любопытство Навуходоносора. Бог говорит с Навуходоносором специальным языком, который вавилонский царь мог понять. Он показывает ему в сновидении идола, символизирующего мировые империи. Почему именно идола? Потому что Вавилон был страной идолопоклонства. И только такие образы могли по-настоящему дойти до сознания вавилонского царя. Мы, слушатели, мы увидим в этом разделе историю управления мира язычниками. Из-за того, что дом Давида не справился с возложенной на него задачей, Бог забирает скипетр правления из рук потомков дома Давида и передает его язычникам. И он останется там, как я уже говорил выше, он останется там до тех пор, пока Иисус Христос не придет, чтобы править этой землей. Тогда Христос возьмет этот скипетр в свои руки, как царь царей и Господь господствующих. И пока, начиная от Навуходоносора и до прихода Иисуса, управление миром принадлежит язычникам. И вот мы читаем далее. «Тебе, царь, было такое видение. Вот какой-то большой истукан, огромный был этот истукан, в чрезвычайном блеске стоял он пред тобою, и страшен был вид его. У этого истукана голова была из чистого золота, грудь его и руки его из серебра, чрево его и бедра его медные, голени его железные, ноги его частью железные, частью глиняные». Мы читали 31, 32, 33 стихи 2 главы книги пророка Даниила, друзья. Слушатели дорогие, я живо представляю себе, как загорелись интересом глаза Навуходоносора, когда он услышал эти слова. Даниил действительно знал содержание его сна. Царь, должно быть, подумал при этих словах Даниила: подумать только, как точно этот юноша описал мне мой сон. Теперь Навуходоносор готов выслушать объяснение этого сна Даниилом. Этот огромный истукан из царского сна не двигался, Он просто неподвижно стоял в своем блеске и величии, внушая, конечно, страх. И он стоял, и, видимо, Навуходоносор смотрел на него во сне. Он был составлен из различных металлов, из золота, серебра, меди и железа, смешанного с глиной. Мы читаем дальше во второй главе 34-35 стихи. «Ты видел его, доколе камень не оторвался от горы без содействия рук, ударил в истукана и железные, и глиняные ноги его, и разбил их. Тогда все вместе раздробилось. Железо, глина, медь, серебро и золото сделались, как прах на летних гумнах. И ветер унес их, и следа не осталось от них. А камень, разбивший истукан, сделался великой горою и наполнил всю землю». Так читали мы в 34-35 стихах, друзья. Мы увидим, слушатели, мы увидим позже объяснение этого сна. Нам не придется строить каких-то догадок по поводу его. Даниил сам дает истолкование этого сна. Нам лишь нужно понять его. Отметим здесь только для себя тот факт, что когда Навуходоносор взирал на истукана в страхе и ужасе, а от соседней горы сам по себе, как вы видите, сам по себе, без человеческого, так сказать, вмешательства, оторвался камень и разбил истукана с ногами, сделанными из железа и глины, с такой силой, что металл превратился в пыль, и ветер унес эту пыль. После этого камень стал расти и заполнил собою весь мир, заняв место истукана. Вот сон, мы читаем далее, 36 по 38 стихи, вот сон, скажем перед царем и значение его. Ты царь, царь царей, которому Бог Небесный даровал царство, власть, силу и славу. И всех сынов человеческих, где бы они ни жили, зверей земных и птиц небесных он отдал в твои руки и поставил тебя владыкою над всеми ими. Ты — это золотая голова. Слушатели, Навуходоносор был, как вы знаете, первым всемирным правителем. Я думаю, эту роль Бог предназначал для Адама в свое время. Но Адам, конечно, потерял свое право на управление миром. Мир знал четыре империи, которые правили миром. Ни одна из них не достигла в этом деле настоящего успеха. Но первый всемирный правитель проявил себя на этом поприще успешнее, чем остальные. Даниил сразу же приступает к объяснению сна. Различные металлы представляют собою, конечно, различные мировые империи. Навуходоносор представлен здесь, как вы видите, как золотая голова. Он правил всем известным в те времена миром. Никто не смел прикословить его воле. Его монархия была абсолютной. И, между прочим, с тех пор таких монархий на земле было не так уж и много. О Вавилонской империи, друзья, говорится подробнее в других разделах Библии, включая Даниила 5 главу и пророка Еремию 27 главу. Бог сказал через Еремию: «Я сотворил землю, человека и животных, которые на земле, на лице земли, великим могуществом моим и простертую мышцею моею, и отдал ее, кому мне благоугодно было. И ныне я отдаю все земли сии в руку Навуходоносора, царя Вавилонского, раба моего. И даже зверей полевых отдаю ему на служение. И все народы будут служить ему, и сыну его, и сыну сына его, доколе не придет время, и его земле и ему самому. Так мы читаем, друзья, у пророка Иеремии в 27 главе. Как вы видите, слушатели, Бог сделал Навуходоносора верховным правителем мира, и после него подобных ему правителей больше не было. Пусть не думают те великие люди, которые думают, что они великие, мол, что их избрали люди, что их поставили, что они сами себя выдвинули, или же политически были они так успешны, что выдвинули свою кандидатуру и пришли в правительство. Нет, друзья, это Господь Бог делает. Он разрешает тому или же иному правителю стать на место, где он его поставил. Мы должны это усвоить сегодня, слушатели дорогие. После этого у нас появится совсем другое мнение о жизни на нашей планете. Мы дальше читаем в 39 стихе. «После тебя восстанет другое царство, ниже твоего, и еще третье царство медное, которое будет владычествовать над всею землею». Друзья, царство, которое придет на смену Вавилону, будет ниже его во всех отношениях, как мы читаем здесь. Но третье царство будет уступать в славе второму, и четвертому будет еще ниже третьего. Это значит, что четвертое царство будет ниже всех предыдущих. Это как бы, я бы сказал, по ступеньке, спускаясь вниз. И в этом четвертом царстве живем сегодня мы с вами, уважаемые слушатели. Здесь, в 39 стихе, упоминаются два царства. Руки и грудь из серебра представляют Медо-Персидскую империю. В главе 5 книги пророка Даниила, стих 28, говорится, что царство разделится и перейдет к медийцам и персам. Заявление настолько ясное, что не допускает никаких других толкований. Хотя многие критики говорят, что эта книга была написана намного позже. И, слушатели, третье царство представлено Медией. Чрево и бедра истукана – это империя Александра Македонского. О ней речь пойдет позднее. А сейчас речь пойдет о четвертом царстве, наиболее важном из всех четырех, о царстве, в котором мы с вами живем, друзья. Но разговор об этом нам придется отложить до следующего раза, до следующей встречи, слушатели, в нашей следующей библейской лекции. На этом, слушатели, пока все. Если вы заинтересованы в изучении Библии, мы приглашаем вас и дальше к этому систематическому ежедневному исследованию Писания в это же время и на этой же волне 5 раз в неделю. А именно 18 часов 25 минут по московскому времени на волнах 25 и 31 метр. У микрофона был с вами Александр Захария. Если вы не записали еще нашего адреса, я подаю его лично для вас. Это почтовый ящик 12. Почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Вы также можете писать в Московскую область, город Мытищи, абонентный ящик 65, почтовый индекс 141 тысяча. Слушатели дорогие, до свидания.